Авторитарную этику можно отличить от гуманистической по двум критериям. Один из них формальный, другой содержательный. Рассматриваемая формально, авторитарная этика не признает за человеком способности познать добро и зло. Нормы, заданные авторитетом, всегда превалируют над индивидуальными. Такая система основана не на знании и разуме, а на осознании субъектом своей слабости и зависимости от авторитета и благоговения перед ним. Подчинение авторитету происходит в результате применения последним неограниченной власти. Его решения не могут и не должны подвергаться сомнению. Рассматриваемая же содержательно, авторитарная этика отвечает на вопрос о смысле добра и зла с точки зрения интересов власти, а не интересов индивидов. Она по существу эксплуативна, несмотря даже на то, что индивиды могут извлекать из нее значительные для себя выгоды как в плане психического, так и материального благополучия. И формальные, и содержательные аспекты этики хорошо видны в генезисе этических суждений у ребенка и в нерефлексированных ценностных суждениях у взрослых. Основания нашей способности отличать добро и зло закладываются в детстве, сначала по поводу физиологических функций, а затем и относительно более сложных вопросов поведения. Прежде чем ребенок научится разумному различению добра и зла, у него вырабатывается чувство хорошего и плохого. Его ценностные суждения формируются в результате дружественных или недружественных ответов на его поведение людей, играющих первостепенную роль в его жизни. При понимании полной зависимости ребенка от заботы и любви взрослого не вызывает удивления тот факт, что выражение одобрения или неодобрения на лице матери является достаточным, чтобы научить ребенка отличать хорошее от дурного. В школе и в обществе действуют подобные же факторы. Хорошо – то, за что хвалят. Плохо – то, за что сердятся или наказывают либо официальные власти, либо большинство друзей. В самом деле страх перед неодобрением и желание поощрения являются самой мощной или даже единственной мотивацией для морального суждения. Это сильное эмоциональное давление не дает возможности ребенку, а затем и взрослому, критически усомниться, благо ли на самом деле то, что провозглашается как добро для него самого или для авторитета. Возможные в данном случае альтернативы станут очевидными, если мы рассмотрим оценочные суждения, относящиеся к разным вещам. Если я говорю, что этот автомобиль лучше того, самое очевидное, что лучший автомобиль, значит, лучше служащий мне, чем другой. Здесь хорошее и плохое подразумевает полезность для меня той или иной вещи. Если хозяин считает свою собаку хорошей, то он имеет в виду те качества собаки, которые удовлетворяют его. Скажем, она может быть хорошей сторожевой, охотничьей или ласковой собакой. Вещь называется хорошей, если она хороша для человека, который пользуется ею. Тот же самый критерий применим и к человеку. Хозяин считает работника хорошим, если он полезен ему. Учитель называет ученика хорошим, если он не мешает на уроках, послушен, почитает его. Также и ребенка называют хорошим, если он послушен. Но ребенок может быть и шалунишкой, и обманщиком. Однако если он угождает своим родителям, подчиняясь их воле, то он хороший, тогда как плохой – это тот, кто своеволен, имеет собственные интересы, неугодные родителям.